Глава 26. Сбежавшая невеста. Аша Грейджей сидела в чертоге Галборта Гловера и пила вино у Галборта Гловера, когда мейстер Галборта Гловера принес ей письмо. «Миледи», — произнес он с тревогой, как всегда при обращении к ней, — «из Барроутона прислали птицу». Туго скатанный, запечатанный твердым розовым воском пергамент мистер сунул ей так, словно не чаял сделать это скорее. Барроутон. Аша попыталась вспомнить, кто тамошний лорд. Какой-то северянин, не друг ей. И это печать. Болтоны из Дредфорда выезжают на бой с розовыми знаменами, испещренными каплями крови. Стало быть, и розовым воском вполне могут пользоваться. Сжечь бы письмо сразу. Внутри все равно ничего хорошего нет. Подумав так, Аша все же вскрыла печать, и ее мрачное настроение стало еще мрачнее. Черные крылья, черные вести. Добрых известий вороны никогда не приносят. Последнее письмо в темнолесье присылал Станис Баратион, требуя присяги на верность. А это еще хуже прежнего. Северяне взяли ров Кейлин. «Бастард Болтонский?» — спросил сидящий с ней рядом Кварл. «Рамси Болтон, лорд Винтерфелла, так он подписывается. Тут и другие подписи есть». Ниже Болтона проставили свои имена леди Дастин, леди Сервин и четверо Рисвеллов. Рядом был кое-как изображен великан, эмблема кого-то из амберов. Подписи были сделаны мейстерскими чернилами из сажи и каменноугольной смолы, но огромные остроконечные буквы самого письма накорябли чем-то бурым. В нем извещалось о падении рва, о триумфальном возвращении на север его хранителя, о скорой женитьбе. «Я пишу это кровью железных людей», — говорилось в конце, «и каждому из вас посылаю частицу принца. С вами будет то же самое, если не уберетесь с моих земель». Аше хотелось верить, что ее младший брат давно уже мертв. Лучше уж умереть, чем такое. Упавший ей на колени кусочек кожи, она поднесла к свече и держала, пока пламя не лизнуло ей пальцы. «Ответа не будет», — сказала она топтавшемуся около нее мейстеру. «Могу ли я поделиться этой вестью с леди Сибеллой?» «Как хочешь». Какая радость Сибелле Гловер от падения рва. Она только что не живет в Богороще, молясь за детей и благополучное возвращение мужа. Последнее вряд ли случится, ее сердце дерева, похоже, столь же глухо к молитвам, как и утонувший бог островов. Роберт Гловер и его брат Галбард уехали с молодым волком на юг, и если рассказы о красной свадьбе хотя бы наполовину правдивы, домой они уже не вернутся. Зато дети живы, благодаря Аше. Это она решила не подвергать грудную девочку еще одному трудному переходу по бурному морю. «На, держи!» — Аша отдала письмо мейстеру. «Пусть утешится, если тут есть утешение. Можешь идти». Когда мейстер вышел, Трис Ботли сказал. «Если ров пал, Торхинов удел тоже скоро падет, а за ним придет наша очередь». «Не так скоро. Щербатый заставит их попотеть. Торхинов удел не такая развалина, как ров Кейлин. А в Дагмере железа больше, чем мясо. Он скорее умрет, чем сдастся». «Ров тоже ни почем бы не сдали, будь отец жив. Бейлон Грейджи понимал, что ров — это ключ ко всему северу. Эурон тоже знает. На ров ему наплевать. И на темнолесье тоже, и на удел. Эурону до завоеваний Бейлона дела нет. Дядюшка гоняется за драконами». Вороний глаз, собрав на старом Вике весь островной флот, отплыл в закатное море, а братец Викторион, как побитая собака, потащился за ним. На пайке больше не к кому обращаться за помощью, только разве к ее лорду-мужу. Мы остались одни. «Дагмер их расколотит», — возразил Кром, для которого битва слаще всех женщин на свете. «Эка невидаль, волки!»
«Волки все убиты», — Аша ковырнула ногтем розовый воск.
и освежованы. «Надо идти в Торхенов удел, подмагнуть им», — заявил дальний родич Квентин Грейджей, капитан соленой жонки. «Верно», — поддержал его Дагон Грейджей, еще более дальний родич по прозванию Дагон Забулдыга. Подраться он любил и пьяным, и трезвым. «Незачем всю славу щеробатому отдавать». Двое слуг лорда Гловера подали жаркое на стол, а тот клочок кожи отбил у Аши всякую охоту к еде. Она понимала, что ее люди больше не надеются на победу. Умереть достойно — их единственное желание. Рано или поздно волки им в этом услужат, придя отбирать замок назад. Солнце уже садилось за высокие сосны волчьего леса, когда Аша поднялась по деревянной лестнице в бывшую спальню Галбарта Гловера. Она выпила слишком много вина и в голове стучала. Она любила своих людей, и капитанов, и простых воинов, но признавала, что половина из них — дураки. Храбрые, да, но все равно дураки. Идти на помощь Щербатому, как будто это возможно. Между Темнолесьем и Дагмером пролегли немеренные лиги крутых холмов, густых лесов, бурных речек, и с северянам там счету нет. У Аши всего 4 ладьи и неполных 2 сотни бойцов, включая Тристифера Ботли, на которого полагаться нельзя. Трудно представить, что Трис, вопреки всем его любовным речам, ринется в Торхенов удел и умрет вместе с Дагмером. «Уйди», — сказала она последовавшему за ней Кварлу. «Я хочу остаться одна». «Ты меня хочешь, вот чего!» Он полез целоваться, но Аша его оттолкнула. «Попробуй тронь еще!»
«И что будет?» — он вынул кинжал.
«Раздевайся!» «Иди любись сам собой, щенок!»
«С тобой слаще!»
Одним взмахом он рассек шнуровку ее камзола. Аша схватилась за топор, но Кварл вывернул ей руку и заставил бросить оружие. Потом швырнул ее на кровать Гловера, впился в нее поцелуем, сорвал камзол, обнажив грудь. Она пыталась содануть его в пах коленом, но он ловко увернулся и раздвинул ей ноги.
«Попробуй только», — прошипела она, — «убью! Засунешь, тут тебе и конец!»
Благодаря обильной влаге Кварл вошел в нее без труда.
«Будь ты проклят!» — выкрикнула она. «Проклят! Проклят! Проклят!»
Он лизал ей соски, пока крик не стал бессловесным. И весь мир сузился до величины ее лона. Забылось все — Руф Кейлин, Рамси Болтон, кусочек кожи, неудачное для нее вещи, изгнание, враги, муж. Остались только руки Кварла, его рот, его объятия, его стержень внутри. Он довел ее сперва до воплей, потом до рыданий, и лишь тогда излил в нее свое семя. «Я мужняя жена», — напомнила ему Аша, — «а ты меня обесчестил. Мой лорд-муж тебе яйца отрежет и наденет на тебя платье». «Если из кресла своего вылезет», — сказав Кварл, скатившись с нее. В комнате было холодно. Аша сняла с себя порванную одежду. Камзолу нужны новые шнурки, сорочка и вовсе никуда не годится. Аша швырнула ее в огонь. Груди болели, семя Кварла стекало по ляжкам. «Надо бы заварить лунный чай, чтобы не зачать нового кракена. Хотя кому до этого дело? Отец умер». Мать умирает, с брата понемногу сдирают кожу, а она бессильна всему этому помешать. Еще она замужем, хотя и делит ложе с другим мужчиной. Когда она забралась под меховое одеяло, Кварл уже спал. «Ну, теперь берегись, куда я кинжал подевала?» Аша прижалась к его спине, обхватила его руками. На островах он известен как Кварл-девица. Есть еще Кварл-шеперд, чудной Кварл-кеннинг, Кварл-быстрый топор, Кварл-невольник. А этого прозвали так за гладкие щеки. Когда они встретились, он пытался отпустить бороду. «Персиковый пушок», — со смехом сказала она. Он признался, что персика сроду не видел, и она позвала его вместе с собой на юг. Лето в ту пору еще не кончилось. Роберт сидел на железном троне, Бейлон думал свою думу на морском, и ничто не нарушало мира в семи королевствах. Аша шла на черном ветре вдоль побережья, занимаясь торговлей. Зайдя на Светлый остров, в Ланиспорт и еще какие-то мелкие гавани, они добрались до бора, где растут огромные сладкие персики. «Вот, смотри», — сказала она, приложив плод к щеке Кварла, а потом сцеловала сок, текущий по его подбородку. Всю ночь они наслаждались персиками друг другом. К рассвету насытившаяся, липкая Аша была счастлива, как никогда прежде. Когда это было? 6-7 лет назад. Память о лете тускнеет, и вот уже 3 года Аша не ела персиков. Но Кварл все еще с ней. Капитаны и короли не захотели ее. А вот он всегда хочет. У нее были другие любовники. Кто на полгода, кто на одну ночь. Но ни с кем ей не бывало так хорошо, как с Кварлом. Пусть он бреется раз в 2 недели. Не борода делает мужчину мужчиной. Ей нравилась его гладкая кожа, нравились длинные прямые волосы до плеч. Нравилось, как он целуется, нравилось, как усмехается, когда она ласкает его соски. Волосы между ног у него темнее песочных на голове и мягки, как пух по сравнению с ее собственной черной порослью. У него тело пловца, длинное, худощавое, без единого шрама. Застенчивая улыбка, сильные руки, умные пальцы и 2 верных меча. Чего еще желать женщине? Аша охотно вышла бы замуж за Кварла, но она дочь лорда Бейлона, а он простолюдин, внук невольника. Мужья не годится, но сосать ему ей ничто не препятствует. Этим Аша и занялась. Кварл пошевелился во сне, начал твердеть и скоро проснулся. Аша, накинув мех на голые плечи, оседлала его и погрузила в себя так глубоко, что не понять стало, где он, где она. На этот раз они оба достигли вершины вместе. «Сладкая моя леди», — забормотал сонный Кварл, — «сладкая королева». «Нет, королевы ей не бывать. Спи, спи». Поцеловав его в щеку, Аша прошлепала к окну, распахнула ставни. Луна почти полная, хорошо освещала горы со снежными шапками, холодные, негостеприимные и все же прекрасные. Белые пики сверкали, как острые зубы, холмы и предгорья лежали в тени. Море ближе, всего в 5 лигах к северу, но его отсюда не видать. Слишком много холмов на пути, слишком много деревьев. Волчий лес, так называют северяне эту чащобу. Почти каждую ночь слышно, как волки перекликаются друг с другом во мраке. Целый океан. Жаль, что вместо воды в нем листья. Темнолесье не так далеко от моря, как Винтерфелл, но на вкус Аши все же далековато. Здесь пахнет соснами, а не солью. На северо-востоке за этими мрачными горами стоит стена, где поднял свои знамена Станис Баратион. «Враг моего врага – мой друг», – так гласит пословица. «Но враг моего друга, с другой стороны, мой враг». Железные люди – враги северных лордов, в которых так отчаянно нуждается этот Баратион. «Я могла бы предложить ему свое молодое тело», – подумала Аша, откинув волосы с глаз. «Но Станис женат, она замужем, а между ним и островами старые счеты». Когда ее отец поднял свой первый мятеж, Станис разбил железный флот у Светлого острова и подчинил себе старый Вик именем своего брата. В стенах темнолесья заключен круглый холм с плоской верхушкой. На нем стоит большой чертог, в одном конце которого высится на 50 футов сторожевая башня. Под холмом помещается двор с конюшнями, под доком, кузницей, колодцем и овечьим загоном. Все это огорожено глубокой канавой, земляным валом и бревенчатым палисадом. Внешние укрепления образуют овал согласно ландшафту. Есть там 2 ворот, каждый с 2 деревянными четырехугольными башнями, и по стенам можно свободно расхаживать. Палисад и башни с южной стороны замка густо покрыты мхом. К востоку и западу лежат пустые поля. Когда Аша подошла к замку, там росли овес и ячмень, но ее люди затоптали колосья, а злаки, посеянные позже, убил мороз. Теперь там только грязь, пепел и гнилые побеги. Замок стар, но не сказать, чтобы крепок. Она отбила его у Гловеров, а бастард Болтонский отобьет у нее. Но кожу он с нее не сдерет, аж и Грейджи живой не дастся. Умрет, как и жила, с боевым топором в руке и смехом на устах. Лорд-отец дал ей 30 ладей для взятия Темнолесья. Из них остались 4. Ее собственный черный ветер и 3 принадлежавшие Трису Ботли. Он примкнул к ней, когда все прочие разбежались. Вернее, отплыли домой, чтобы воздать почести своему королю. Если кто избежал, так это она, ей до сих пор стыдно. «Беги», — посоветовал чтец, когда капитаны несли дядю Эурона вниз с холма Наги, чтобы увенчать его короной с плавника. «Кто бы говорил, бежим мы вместе! Ты нужен мне, чтобы поднять Харла!» Тогда Аша еще намеревалась бороться. «Все жители Харла, идущие в счет, находятся здесь», — и кое-кто выкрикивал Эурона. «Я не стану поднимать Харла на Харла». «Эурон безумен и очень опасен, этот его рог!» «Я слышал его. Беги, Аша!» «Как только Эурона коронуют, его знаменитый глаз станет искать тебя». «Если я выйду против него с другими своими дядями, ты умрешь отверженный, и никто не заступится за тебя. Назвав свое имя капитаном, ты подвергла себя их суду, и негоже оспаривать их решение». Приговор Веча опровергался только однажды. «Почитай Хейрога!» Только Родрик, чтец, способен ссылаться на какой-то заплесневелый том, когда дело идет о жизни и смерти. «Раз ты остаешься, я тоже останусь», — упрямо сказала Аша. «Не будь дурой. Сегодня Эурон смотрит на мир улыбчивым глазом, но завтра... Ты дочь Бейлона, Аша, и твои права на трон сильнее, чем у дяди. Так всегда будет, пока ты жива. Тебя убьют или выдадут за рыжего гребца, уж не знаю, что хуже. Беги сейчас. Кто знает, сможешь ли ты потом это сделать». Черный ветер стоял у дальнего берега, как раз на такой случай. Старый Вик — небольшой остров. Она могла подняться на борт до восхода солнца и уйти на Харла до того, как Эурон ее хватится. Но Аша медлила, пока Родрик не сказал ей: «Уходи ради меня, дитя. Я не хочу видеть, как тебя убивают». И Аша ушла. Сначала в 10 башен, чтобы проститься с матерью. «Меня теперь, наверное, долго не будет», — сказала Аша. Но леди Аланис не поняла. «Где ты он?» — спрашивала она. «Где мой малютка?» А леди Гвинессу занимала одно. «Когда вернется лорд Родрик?» «Я на 7 лет его старше», — твердила она. 10 башен должны быть моими». Аша была еще там и запасалась съестными припасами, когда до нее дошли вести о собственной свадьбе. «Моя строптивая племянница нуждается в укрощении», — заявил по слухам Вороний Глаз. «И я знаю мужчину, который на это способен». Дядя дал ей в мужья Эрика Айронмакера, назначив его же править Железными островами, пока сам гоняется за драконами. В свое время Эрик был славным бойцом и ходил в море еще с прапрадедом Аши, тем самым Дагоном Грейджием, в честь которого назвали Дагона за булдыгу. Старухи на Светлом острове до сих пор пугают внуков лордом Дагоном и его воинами. Аша на вече ранила гордость Эрика и знала, что он ей этого не забудет. Зато дядюшка, надо отдать ему должное, одним махом превратил соперника в верного родича, обеспечив острова надежным правителем, и сделал так, чтобы Аша перестала быть для него угрозой, и посмеялся в придачу. Невесту, по словам Триса Ботли, заменял на свадьбе тюлень. «Надеюсь, на брачной ложе Эрик с ним не возлег», — сказала Аша. Домой ей нельзя. Здесь тоже оставаться опасно. Ашу, вся жизнь которой прошла на островах и ладьях, пугала лесная тишь. На море тихо никогда не бывает. Волны, набегающие на каменный берег, ракочут в ее крови. Но в Темнолесье волн нет, только деревья, деревья, конца краю им нет. Гвардейские сосны, стражи, буки, ясени, старые дубы, каштаны и ели. Слышно их, лишь когда ветер дует. Тогда вокруг раздаются вздохи, будто они шепчутся на непонятном ей языке.
Этой ночью шепот был громче обычного. Ветер, видно, палую листву носит да скрипит голыми ветками. Аша отвернулась от окна и от леса. Оказаться бы снова на палубе, или поесть хотя бы. Выпила она чересчур много, а к мясу даже и не притронулась, только хлеба немного съела. При луне Аша отыскала плотные черные бриджи, стеганый камзол, зеленую кожаную куртку с остальными накладками. Не будя Кварла, оделась и сошла босиком по наружной лестнице замка. Часовой на стене отсалютовал ей копьем, она в ответ свистнула. Во дворе, по дороге на кухню, ее облаяли собаки Галберта Гловера. Вот и ладно, не так слышно, как лес шумит. Не успела она отрезать ломоть желтого сыра от круга величиной стележное колесо. Вошел Трис Ботли, закутанный в теплый меховой плащ. «Моя королева, насмехаешься? Ты всегда будешь королевой моего сердца. Никакой вещи с вопящими дуралеями этого не изменит». Что ей делать с этим мальчишкой? В его преданности Аша не сомневалась. Он не только был ее заступником на холме Наги и выкрикивал ее имя. Он пришел к ней в час ее поражения, оставив своего короля, своих родных и свой дом. Бросить открытый вызов Эурону он не посмел, конечно. Когда Вороний Глаз вывел флот в море, Трис просто отстал и сменил курс, как только другие корабли скрылись из виду. Это тоже требовало немалой отваги, ведь на острова ему теперь путь закрыт. «Хочешь сыру?» — спросила она. «Еще ветчина есть с горчицей». «Я желаю совсем другого, миледи, ты это знаешь. Увидел тебя с башни, вот и пришел». «Зачем? Раз караул несешь ты». «Там наверху кром с Хаганом Хорном. Хватит, чтобы смотреть, как деревья качаются, а нам надо поговорить».
«Опять?»
вздохнула Аша. «Дочка Хагона, та рыженькая, правит кораблем не хуже мужчины. К тому же она красавица, ей 17. Я вижу, как она на тебя посматривает». «Не нужна мне дочь Хагона». Трис протянул к Аше руку, но вовремя остановился. «Я о другом, Аша. Нам пора уходить. После падения рва прилив больше нечему сдерживать. Если останемся здесь, северяне нас всех перебьют, сама знаешь». «Бежать предлагаешь? Я хочу, чтобы ты жила, Аша, потому что люблю тебя». Он любит не ее, а невинную девушку, плод своего воображения, испуганное дитя, которое нужно оберегать. «А я тебя нет!» — напрямик заявила Аша. «И бежать я не стану!»
«Чего ты тут не видела, кроме сосен и грязи? Сядем на корабли, уплывем, начнем все заново. Пиратами?»
«Что ж, весьма соблазнительно. Пусть себе волки забирают свой лес назад, а мы уйдем в море». «Зачем же? Торговать будем. Пойдем на восток, как к Вороний Глаз, но назад придем не с драконьим рогом, а с шелком и пряностями. Одно путешествие в Яшмовое море, и мы богаты, как боги. Купим себе дом в Староместье или в каком-нибудь вольном городе. Втроем с Кварлом?» Трис, услышав это, поморщился. «Дочь Хагона, может, и пойдет с тобой на восток, но я-то дочь Кракена, мое место...»
«И где же оно?
Вернешься на острова и будешь повиноваться своему лорду-мужу?» Аша попыталась представить себя в постели с Эриком Айронмакером под его тушей. «Лучше, конечно, он, чем рыжий гребец или Лукас-левша». Громадный молотобоец был когда-то бесстрашен и невероятно силен. Может, и теперь он не так уж плох. Глядишь, еще и помрет, исполняя свой супружеский долг. Тогда из жены Эрика она станет его вдовой. К добру это или к худу зависит от его внуков. А тут еще дядюшка. Похоже, все ветры несут ее к Эурону. «У меня на Харла заложники», — напомнила Аша. «И есть еще мыс морского дракона. Раз я не могу получить отцовское королевство, почему бы не создать свое собственное? В старину этот мыс был не столь малолюден, как нынче. Среди его холмов и болот встречаются древние руины, остатки твердынь первых людей, а на высотах насажены детьми леса круги из чар древ». «Ты хватаешься за морского дракона, как утопающий за соломинку. Что там такого?
Ни золота, ни серебра, ни железа с оловом.
И того нет, а для злаков там слишком сыро.
Аша и не собиралась там что-либо сеять.
Я скажу тебе, что там такого. 100 потаенных бухт, выдры в озерах, лосось в реках, моллюски на берегу, тюленье лежбище чуть подаль и боры корабельных сосен. Но кто будет строить себе корабли, моя королева? Откуда ваше величество возьмет подданных для своего королевства, помимо выдр и тюленей?
Выдрами править легче, чем людьми, — невесело засмеялась Саша. А тюлени умнее.
Однако ты прав, пожалуй. Лучше всего вернуться на Пайк. Есть еще и люди и там, и на Харла, которым не обрадуются. На Блэкриде Эурон друзей себе тоже не нажил, убив лорда Бейлора. Найду дядю Эрона и подниму острова. Макроголового никто не видел с самого Веча, но его утопленники говорили, что он прячется на Большом Вике и скоро призовет гнев утонувшего бога на Вороньего Глаза с его приспешниками.
Молотобоец тоже ищет его и за утопленниками охотится. Он уже подверг допросу слепого барона Блэкрида и даже на серого буревестника оковы надел. Как ты найдешь жреца, если люди Эурона не смогли его выследить?
Родная кровь даст знать о себе, не слишком уверенно ответила Аша.
Знаешь, что я думаю?
Нет, но сейчас узнаю, так мне сдается.
Думаю, что Макроголового уже нет в живых. Вороний глаз ему перерезал глотку, а молотобоец его ищет для виду, чтобы мы поверили, будто он где-то скрывается. Эурон не хочет быть ославленным, как братоубийца.
Хоть бы до дядюшки не дошло. Вороний глаз родного сына убьет, лишь бы доказать, что ты ошибаешься.
Аша почти протрезвела. Тристифер Ботли всегда на нее так влиял. И даже если ты вдруг найдешь своего дядю-жреца, у тебя ничего не выйдет. Вы оба были на Вече, и не можете, в отличие от Таргона, сказать, что короля выбрали незаконно.
Все законы богов и людей обязывают вас соблюдать решение Веча.
Погоди, нахмурилась Аша. О каком Таргоне речь?
О Таргоне запоздалом.
Король века героев? Больше Аша ничего не могла вспомнить. Так что же он?
Таргон Грейрон был старший сын короля. Король был стар, а Таргону не сиделось на месте. Когда его отец умер, он ушел в набег вверх по Мандеру из своей крепости на Сером Щите. Братья, не став за ним посылать, наскоро созвали Вече в надежде, что королем выберут кого-то из них. Но капитаны и короли выбрали Урагона Гудбразера. Новый король первым делом распорядился предать смерти всех сыновей старого, и они были казнены. Люди не одобрили этого, хотя казненные не приходили с Урагону родней. Он правил почти 2 года.
«И тут Таргон вернулся домой», — вспомнила Аша.
«Он объявил Вече незаконным, потому что его там не было, и он не мог предложить себя в короли. Урагон успел на деле доказать, как он подл, и сторонников у него почти не осталось». Жрецы обличили его, лорды восстали, и собственные капитаны изрубили его на куски. Таргон запоздал и стал королем, и оставался им 40 лет.
Аша взяла Триса за уши и поцеловала в губы.
«Ты чего?» — вопросил он, красный и полузадохшийся, когда она его отпустила.
«Это называется поцелуй. Топить таких дур надо, Трис, как же я позабыла!
Постой-ка, это рог трубит, Хагон!»
Уж не Эрик ли Айронмакер явился за блудной женой? «Утонувший бог все же любит меня. Как только я задумалась, что мне делать, он шлет мне врагов и посылает на битву».
Аша убрала кинжал в ножны. Двор они с Трисом перебежали труссой, но все-таки опоздали. Битва уже закончилась. Под восточной стеной недалеко от калитки лежали 2 окровавленных северянина, над которыми стояли Лорен Секира, Шестипалый Харли Угрюмый.
«Через стену лезли, а Кром с Хагоном их заметили», — объяснил Угрюмый.
«Только 2?
5. 2 мы сняли, пока они только лезли. 3-го Харл убил на стене, ну а эти успели спрыгнуть во двор».
Одному из этих 2 Лорен раскроил череп, но 2-й, пригвожденный к земле копьем Угрюмого, еще дышал. На обоих была вареная кожа и пестрые плащи, буро-черно-зеленые.
К головам и плечам они прикрепили ветки с хвоей и листьями.
«Ты кто?» — спросила Аша у раненого.
«Я Флинт, а ты?»
«Аша из дома Грейджиев, это мой замок».
«Темнолесье, усадьба Галберта Гловера, с прутом тут делать нечего».
«Сколько вас?» Не дождавшись ответа, Аша повернула в ране копье. Кровь брызнула, северянин не сдержал крика. «Зачем вы пришли?»
«За леди!» — прохрипел раненый.
«Боги, не надо больше! Хотели ее спасти, только мы пятеро!»
Аша, посмотрев ему в глаза, снова налегла на копье.
«Сколько еще? Говори, не то будешь подыхать до рассвета!»
«Много!» — прорыдал Флинт. 3000, может, 4, а...»
Аша вырвала копье и обеими руками проткнула лживую глотку. Мистер Галберта Гловера говорил, что горные кланы не дружат между собой и без Старка во главе нипочем не объединятся. Может, он и не лгал, просто ошибся, как она сама на дядином вече.
«Этих пятерых послали открыть ворота перед атакой», — сказала она.
«Лорен Харрелл, приведите сюда людей леди Гловер и ее мистера».
«Живыми, что ли?» — спросил Секира.
«Целыми и невредимыми».
«Ты, угрюмый, лезь на эту треклятую башню, вели Крому с Хагоном глядеть в оба. Пусть известят меня сразу, если хоть зайца заметят».
Двор быстро наполнялся народом. Люди Аши надевали доспехи и поднимались на стены, дворня Гловера испуганно перешептывалась. Стюарда вынесли на руках, он потерял ногу при взятии Аши замка. Мистер возмущался, пока Лорен не двинул его кольчужным кулаком по лицу. Леди Гловер вышла из Богорощи рука об руку с горничной.
«Говорила я вам, миледи, придет такой день», — сказала она, увидев тела под стеной.
Мистер протолкался вперед. Из сломанного носа у него текла кровь. «Молю вас, леди Аша, спустите знамена и позвольте мне поторговаться за вашу жизнь. Я скажу им, что вы нам зла не делали».
«Мы обменяем вас на детей».
Глаза Сибеллы Гловер покраснели от слез и бессонных ночей.
«Гавина уже 4, я пропустила его именина, а моя доченька... Верните мне детей, ни с вами, ни с вашими людьми ничего не случится».
«Ну, тут ты врешь», — подумала Аша. «Ее-то, может, и обменяют. И отправят на Железные острова в объятия мужа. Ее родичей, Триса Ботли и других, у кого родня богатая, тоже выкупят».
Остальных ждут топор, петля и стена.
Но и они имеют право на выбор.
Аша взобралась на бочку, чтобы все ее видели.
«Волки придут к нашим воротам еще до восхода солнца. Что делать будем? Сложим копья с топорами и попросим пощады?»
«Нет!» — Кварел-девица обнажил меч. «Нет!» — отозвался эхом Лорен Секира.
«Нет!» — пробасил маленький Рольф. «Медведище, на голову выше всех прочих. Ни в жизнь!» «Хо!» Снова раскатился рок Хагона, леденя кровь в жилах.
Аша с недавних пор возненавидела этот звук. Адов рок дядюшки на старом Вике положил конец ее мечтам. Рок Хагона может положить конец самой жизни. Что ж, быть посему. Она умрет с топором в руке и проклятием на устах.
«Все на стены!» — скомандовала Аша Грейджей и двинулась с Трисом Ботли к сторожевой вышке. Деревянная башня выше всего по эту сторону гор поднималась на 20 футов над самыми большими страж-деревьями и гвардейскими соснами. «Вот они, капитан!» — показал Кром, когда она взошла на помост. Поначалу Аша видела только деревья, тени, холмы и вершины гор. Потом убедилась, что деревья подползают все ближе.
«Горные козлы вырядились в лапник», — засмеялась она. Весь лес шевелился и подкатывал к замку, как медленный зеленый прибой. В детстве Аша слышала сказку о битвах детей леса с первыми людьми. Тогда древовицы превращали деревья в воинов.
«Нам стольких не одолеть», — сказал Трис Ботли.
«Будем бить тех, кто полезет наверх, сосунок», — ответил на это Кром. «Больше врагов, больше славы, про нас еще песню сложат».
«О чем она будет, та песня? О доблести железных людей или глупости их капитана? До моря 5 долгих лиг.
Что умнее, пробиваться к воде или оборонять рвы и палисады этого замка? Люди Гловера продержались недолго. «Скоро попируем над волнами!» Кром оглаживал свой топор, будто ему не терпелось.
«Как же мы найдем дорогу в водные чертоги утонувшего бога, коли погибнем с сухими ногами?» — усомнился Хагон, опустив рог.
«Ручьев в этом лесу полно», — успокоил Кром.
«Они впадают в реки, а реки в море».
Аше умирать пока не хотелось.
«Живой найдет дорогу к морю легче, чем мертвый. Пусть волки забирают леса себе, мы идем к своим кораблям».
Хотела бы она знать, кто возглавляет ее врагов. На его месте она, прежде чем штурмовать замок, сожгла бы ладьи. Правда, без собственных кораблей это не так просто сделать.
Аша никогда не вытаскивала на берег больше половины ладей. Другая половина стоит на якорях в море,
имея приказ идти на мыс морского дракона в случае появления на берегу северян.
«Труби, Хагон, так, чтобы лес зашатался! Трис, надевай кольчугу, пора тебе опробовать свой красивый меч в деле!»
Заметив, как он бледен, она ущипнула его за щеку.
«Забрызгаем луну кровушкой! За каждого убитого получишь от меня поцелуй!»
«Моя королева, здесь хоть стены есть! Что, если волки захватили или угнали наши ладьи?»
«Тогда мы умрем», — весело ответила Аша. «Но прежде промочим ноги. Железные люди дерутся лучше с солью, когда за спиной шумит прибой».
Хагон выдал три короткие ноты, сигнал отступать к кораблям. Внизу послышались крики, заклацала сталь, заржали лошади. Коней у них мало, как и тех, кто умеет ездить верхом. Кварл-девица держал наготове гнедую кобылу Аши, ее шлем и ее метательные топорики. Железные люди выводили лошадей из конюшни Галбарта Гловера.
«Таран! У них таран!» — крикнули со стены.
«Где?» — спросила Аша, садясь в седло.
«Северные ворота!»
За палисадами темнолесья раздались звуки труб.
«Волки с трубами!» — удивляться было некогда. «Открывайте южные!» — распорядилась она в тот самый миг, когда северные ворота содрогнулись от удара тарана и сняла с перевязи топорик. «Час совы миновал, братья! Пришло время копья, топора и меча! Стройтесь, мы едем домой!»
«Домой!» — грянула сотня глоток.
«Аша!»
Трис Ботли подскакал к ней на высоком чалом коне. Люди смыкались, поднимая щиты и копья. Кварл, девица пеший, занял место между Угрюмом и Лореном с секирой. Хагону на середине лестницы попала в живот волчья стрела.
Он кувыркнулся наземь.
Дочь бросилась к нему с воем.
«Уберите ее!» — приказала Аша.
«Для скорби еще будет время». Маленький Ральф поднял девушку на коня, только рыжие косы взметнулись. Северные ворота затрещали под новым ударом, южные распахнулись. Дорога была чиста, но надолго ли?
«Пошли!»
Аша сжала каблуками бока своей лошади. Железные люди, кто верхом, кто пешком, рысью устремились к лесу за голым полем. Луна освещала замерзшую оземь. Конные замыкали, чтобы не оставлять позади никого из пеших. Скоро вокруг сомкнулись узловатые дубы и высокие гвардейские сосны. Темнолесьем этот замок называли не зря. Деревья поскрипывали при каждом порыве ветра. Сплетенные ветви царапали лик луны.
«Скорее бы он кончился, этот лес», — молила про себя Аша. И казалось, что деревья таят ненависть в своих покрытых корой сердцах.
Маленькое войско двигалось на юго-запад. Постепенно деревянные башни темнолесья скрылись из виду, трубы затихли. А вось волки, получив свой замок обратно, не станут гнаться за беглецами. «Мы не в ту сторону едем», — сказал Трис Ботли, показав на проглянувшуюся среди веток луну. «Надо на север, море и ладьи там. Пока солнце не взойдет, будем держать на запад, а потом уж свернем на север. Ступайте вперед», — велела Аша своим лучшим наездникам Рольфу и Рогану Ржавая Борода. «Разведайте, нет ли на берегу чего неожиданного. Наткнетесь на волков, сразу скачите назад».
«Как придется», — проворчал Роган в рыжую бороду.
Отряд продвигался медленно. Деревья закрывали луну и звезду, лесная почва изобиловала колдобинами. На первой же полумиле лошадь Квентона Грейджа оступилась и сломала переднюю ногу.
Квентону пришлось перерезать ей горло, чтобы не кричала. «Надо бы факелы зажечь», — сказал Крис. «Нельзя, северяне сразу найдут нас», — Аша вполголоса выругалась. «Не совершила ли она ошибки, оставив замок?» «Нет, все правильно. К этому мгновению их бы всех уже перебили, но и во мраке блуждать не годится, иначе их убьет лес». Аша сняла шлем, откинула назад мокрые от пота волосы. «Остановимся тут, дождемся рассвета, до него не так уж далеко». Становиться было нетрудно, а вот дождаться. Никто не спал, даже дрыхучий Дейл, дремавший будто бы от одного взмаха весла до другого. Кто-то пустил по рукам мех с сидром Галбарта Гловера. Те, у кого нашлась при себе еда, делились ею с остальными. Всадники поили и кормили коней. Троим Квентон велел лезть на деревья и высматривать в лесу факелы. Кром точил топор, Кварл девице меч. Лошади щипали бурую траву под ногами. Рыжая дочка Хагона хотела увести Триса в лес, но он заортачился. И она ушла с шестипалым Харлом. Жаль, что Аша не могла сделать того же, побыть напоследок с Кварлом, избавиться от гнетущей тревоги. Ступит ли она вновь на палубу черного ветра? Если ступит, то куда поплывет? Острова ей заказаны. Не станет же она склонять колени, раздвигать ноги и терпеть ласки Эрика Айронмакера. В эстеросских портах дочь Кракена вряд ли примут. Можно заняться торговлей, как предлагал Трис, или пойти на ступени и поступить там в пираты, или... «Каждому из вас посылаю частицу принца», — прошептала она. «Мне бы лучше частицу тебя», — хмыкнул Кварл, — «совсем маленькую». Что-то вылетело из кустов и покатилось, подскакивая, круглое, мокрое, с длинными волосами. Когда оно застряло в корнях дуба, угрюмый сказал: «Маленький Рольф стал короче на голову!» Люди вскакивали, хватаясь за оружие и щиты. «Они же не зажигали факелов», — успела подумать Аша. «Но им этот лес знаком куда лучше». Миг спустя из-за деревьев хлынули северяне. «Волки проклятые, еще и воют, как звери!» Железные люди взревели в ответ, и закипел бой. Песен о нем не сложат, и ни один мейстер не запишет эту историю чтецу в назидание. Здесь нет знамен, и боевые рога не трубят, и лорд-военачальник не созывает к себе людей, чтобы изречь последнее слово. Одни тени бьются с другими, спотыкаясь о корни, скользя по мокрой гнилой листве. Одни в кольчугах и побелевшей от соли кожи, другие в шкурах и лапнике, и лишь луна со звездами смотрит на них сквозь голые ветки. Первый, кто наскочил на Ашу, упал мертвый с ее топориком между глаз, дал ей передышку, чтобы проделать руку в лямку щита. «Ко мне!» — крикнула она непонятно кому. Своим ли, врагам ли? Перед ней тут же вырос воющий северянин, держа обеими руками топор. Аша отразила удар щитом и вспорола врагу брюхо кинжалом. Он захлебнулся воем, и она, круто обернувшись назад, полоснула по лбу другого волка. Его клинок скрежетнул по кольчуге у нее под грудью, а кинжал Аши вошел ему в горло. И он захлебнулся собственной кровью. Кто-то схватил ее за волосы, но Аша стриглась коротко, и запрокинуть ей голову волк не сумел. Она саданула его каблуком по ноге и вырвалась. Когда она повернулась, воин умирал с прядью ее волос в кулаке, а над ним стоял Кварл с обогренным мечом, и луна отражалась в его глазах. Угрюмый, ведя счет убитым врагам, выкрикнул «Четыре!» и тут же «Пять!». Лошади, взбудораженные битвой и кровью, визжали, легались, закатывали глаза. Все, кроме чалого жеребца Триса Ботли. Трис вскочил на него верхом и успешно рубил врагов. Придется, как видно, подарить ему не меньше 3 поцелуев. «Семь!» — выкрикнул угрюмый. Но Лорен рядом с ним рухнул. А тени все пребывали, крича и шурша палой листвой. «Прямо кусты ходячие», — подумала Аша, убив еще одного. Листьев на нем было больше, чем на любом дереве в лесу, и засмеялась. А смех привлек к ней новых волков. Их она тоже убила. Может, ей свой счет открыть?
Она мужняя жена, а кинжал ее дитятка. Как славно он входит в грудь сквозь мех и шерсть и вареную кожу. Враг был так близко, что она чуяла его кислый дух и тянулся к ее горлу. Кинжал прошелся по ребру, северянин вздрогнул и умер. Яша вдруг ощутила такую слабость, что чуть не упала на него сверху. Они с Кварлом стали спина к спине. Вокруг стонали, ругались, и отважные воины с плачем звали своих матерей. Куст сунулся к ней с копьем, таким длинным, что мог проткнуть насквозь ее вместе с Кварлом. «Лучше так, чем в одиночку», — успела подумать она. Но ее родич Квентон сразил копейщика, а другой куст мигом спустя раскроил топором череп Квентона.
«Девять, будьте вы прокляты!» — крикнул угрюмый.
Из леса выскочила голая дочка Хагона, за которой гнались двое волков. Аша метнула одному в спину топорик. Когда тот упал, дочка Хагона нашарила его меч и заколола второго. Потом поднялась, вся вымазанная кровью и грязью, и ринулась в драку, полыхая своей рыжиной. Аша не могла уже разобрать, где Кварл, где Трис, где все прочие. Кинжалы, все ее топорики тоже куда-то делись, вместо них у нее в руке оказался короткий меч наподобие тесака. Где она его взяла, пес знает. Рука болела, во рту стоял вкус крови, ноги тряслись, между стволами падали косые лучи рассвета. Сколько ж времени идет этот бой? Последним ее противником был волк с топором, здоровенный, лысый и бородатый, в ржавой чиненой кольчуге. Значит, либо вождь, либо первый боец. Ему не нравилось биться с женщиной, и при каждом ударе он, брыжа слюной, орал «Сука! Сука!». Аша тоже бы его обругала, но во рту так пересохло, что она слова не могла вымолвить. Его топор грозил изрубить ее щит в лучину. Аша, пятясь, скинула с руки бесполезную деревяшку и принялась финтить вправо-влево. Скоро она уперлась спиной в дерево. Волк занес топор, чтобы раскроить ее голову. Аша вильнула вправо, но запнулась о корни, и топор обрушился на прикрытый шлемом висок. В глазах покраснело, почернело, покраснело опять, ногу прошило болью. «Сука поганая!» — сказал северянин, собираясь добить ее. Где-то далеко запела труба. «Неправильно это», — подумала Аша. «В водных чертогах утонувшего бога труп нет. Водяные с русалками чествуют своего повелителя, дуя в раковины. Ей виделись пылающие сердца и черный олень с огненными рогами посреди золотого леса.